Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Человек, потерянный для этой жизни». Вот буквально на днях один человек, слушающий эту тему, написал мне лично буквально следующее. «Ну, хорошо, Саша, что у тебя такая голова, что ты способен так рассуждать и так понимать и делать такие выводы. Но не у всех же такие умственные способности, чтобы так соображать и таким образом меняться. Я до такого никак не мог додуматься, как у тебя это получилось. Что бы ты ни говорил, но ты имеешь благословение Божие, и не каждый на такое способен». Этот человек мне написал, ну, как бы слушая, то, о чем я говорю, чем я делюсь с вами вот этими своими опытами, наблюдениями, пониманием Писания, да, как вот я к чему прихожу, как что во мне происходит, да. Ну, написал такие слова, видимо, ну, с такой целью, что, ну, да, это вот не каждому дано, что, ну, вот у тебя это есть, у тебя это получается, но у меня не получается, и вроде так, я понимаю, вроде как и не получится. Думаю, что некоторые тоже так думают, потому что, знаете, гораздо проще списать, ну, что-то не получается, до чего-то я не могу додуматься, списать это на отсутствие способностей. Но то, о чем я сейчас с вами хочу поговорить и чем я хочу с вами поделиться, думаю, прольет некий свет на этот вопрос. Почему у кого-то получается вот что-то понять, что-то увидеть в Писании, что-то применить и выйти на результат, да? А почему у кого-то это не получается? В чем как бы причина? Так вот, есть один момент, на который мне хотелось бы сегодня обратить ваше внимание. Все то, о чем я говорю с вами и делюсь своим опытом, все эти мои рассуждения, наблюдения и результаты, к которым я прихожу, все это является последствием моего стремления жить в соответствии с той истиной, которая открывается в Слове Божьем. И я хочу подчеркнуть именно вот эту мысль, что у меня не просто голая теория, я исследую Писание, там, правильно понял я, неправильно понял, я применяю на практике. И если практика подтверждает истинность моих умозаключений, к чему я прихожу, да, то это является подтверждением того, что я правильно понял, мне правильно открылась та или иная истина. Знаете, есть такая, ну, мудрость, можно сказать, как и поговорка, да, но больше на мудрость похоже. Критерием истины является практика. Практика. То есть все то, что не подтверждается практикой, является голословным утверждением. Это просто, может быть, будем так говорить, чья-то философия. Библия нам говорит: «И познаете истину», то есть слово, заметьте, познать, знать, понимать, да? Вот «и познаете», если имеется в виду «правильно познаете истину», смысл, который вы как бы для себя открыли в том или ином слове Писания, если он действительно тот смысл, который Бог вложил в это слово, и вы это познали или поняли, да, или уразумели, то если вы правильно познали истину, истина, я чуть-чуть видоизменяю текст, да, не искажая смысла, подчеркивая его, да, истина сделает вас способными не грешить. То есть истинность библейская проверяется чем? Помните, выражение есть: кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, обратите внимание, Бог святой, и нет в нем греха, нет в нем неправды. И кто говорит, что я познал Бога, но согрешает, обратите внимание, как сказано, тот не видел его и не познал его, можно сказать, вообще не имеет представления о нем. Но ведь верующий же рассказывает кому-то, что-то утверждает, с кем-то спорит, настаивает, да? конфликтует из-за понимания того или иного библейского текста. Так вот, человек как бы написал, что да, вот у тебя такие способности. Я вам должен сказать, что у меня, ну, не хочу сказать, что вообще тупым вырос, да, но в плане религиозного воспитания, да, я не имею в виду там родительского, а имею в виду, что когда я пришел к Богу, когда я крестился, когда я стал уже, можно так сказать, верующим, да, я прошел ту же самую школу, верил в то, во что верите вы, свято верил и думал, что это есть истина, и старался, ну, вот у меня, как говорится, вот такая вот жилка, да, я вот верю, я ведь считаю, что Библия нас все-таки на практику наталкивает, что все-таки святость должна быть не теоретической, да, а практической. У меня нет-нет и всплывала мысль, ну вот я так верю, вот я так делаю, там надо молиться, надо верить, надо доверять, надо полагаться, там, ну, знаете, много этих всяких библейских фраз, которые мы употребляем. И я верил, что вот это дело, я поел, допустим, вечери, там, и ноги помыв, да, веря в ту или иную доктрину, я как-то верил, что вот не знаю как, но вот, ну как говорили, как я верил, что вот я завтра поменяюсь. Ни завтра, ни послезавтра я не менялся. Меня это заставляло думать. Я Бога не раз спрашивал, говорю, Господи, почему вот, ну вот вроде бы так написано, вот вроде бы ты мне открыл, вот истинная церковь, здесь вот так объясняют, но почему на практике ничего не получается? И вы знаете, терзаний было много в моей душе. Борений, разочарований. Я даже говорил, наступил момент, когда я полностью разочаровался, понял, что религия – это опиум для народа, это просто дурман, которого наелись и после которого с мозгами становится не в порядке. Я даже хотел уйти просто в мир, я просто понял, ну что я буду вот здесь, вот то не делаю, к тому не стремлюсь, в жизни много чего себя лишил, да, и я же продолжаю грешить, значит, я понимаю, согласно Библии, что я погибну. Зачем оно мне надо? Ну, поживу хотя бы так, как все, не говорю там, хорошо это или плохо, да. Получу какие-то удовольствия, пусть и во вред себе, да. Ну, буду знать, за что я погиб. А вот так вот просто. Не ел, не пил, не курил, не гулял, от всего отказался, сюда ходил. И оставался тем же самым, а то еще у кое-каких вопросов еще похуже стал. В плане гордости, потому что я же в истинной церкви, да, и погибнуть? Нет, я этого не хотел. И вы знаете, вот этот текст, я уже о нем всегда говорю, да, с чего у меня как бы началось христианство, вот я когда уверовал, говорю, Господи, ну с чего мне начать, вот, ну, чтобы я, как говорится, направление правильно принял в христианской жизни. И вы знаете, первый текст, я вот прочитал Библию, вот почему этот текст врезался, почему он мне пришел в тот момент, это действительно только Божья рука, да. Текст пришел, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Конечно, когда я стал верующим, я не вникал, ну как-то это так подзабылось, да. Но все-таки вот эта мысль, она где-то там осталась у меня в глубине моего сознания. И когда я стал разочаровываться, когда я стал видеть, что ну, не получается, что я занимаюсь очковтирательством перед людьми и перед Богом, что я себе что-то внушаю, вдруг всплывая текст, вникай в себя. То есть вникай, как ты живешь. Что делаешь? Что думаешь? Что планируешь? Какие мотивы у тебя были? Что ты хотел сказать? Что ты надеялся получить? И что получилось? И читай Писание, то есть обратите внимание, Писание – это теория. И теория, если я не вникаю в себя, не вникаю в свою практическую жизнь, чем я живу, какой мой внутренний мир, какие там у меня борения, да, какие доводы там одной силы и другой. Это просто Писание без практики, без применения на практике. Это просто голая философия, ничем не подкрепленная, ничем не подтвержденная. Вот должно быть что-то, ну, наподобие научно-производственное объединение, где есть ученые, где есть конструкторское бюро, где есть умы, которые разрабатывают, и где есть производство, где тут же можно что-то делать, выливать механизмы какие-то делать, да, испытывать на практике, делать какие-то выводы в результате испытаний и корректировать уже опять теорию. Так вот, я вам что сказал уже и что еще хочу как бы сказать, что вот все, чем я делюсь, это основано моей практикой. Я не просто, значит, читал и рассуждал, а вначале так оно и было. Но когда я понял, что это не дает никакого, как говорят, никакой пользы, я понял, что это надо связывать с практикой. Я понял на практике, что все, во что я уверовал, все, что я считал, что мне Бог открыл, и это есть истина, чем я еще хотел делиться с людьми. Когда я понял, что на практике не получается, я просто понял, что я заблуждаюсь, и это мои просто человеческие умозаключения. И их надо коренным образом пересматривать до тех пор, пока у тебя не получится на практике. Вот именно практика создает вот эту рассудительную голову, которая потом способна вот замечать, да, сопоставлять факты, делать выводы на будущее, что в жизни поменять, да, или что мы уже проверили и чего надо держаться, но что надо скорректировать. Вот если не стремиться жить нормами христианской морали, то есть обратите внимание, еще раз подчеркиваю, если просто ходить в церковь, слушать проповеди, говорить аминь, молиться, просить: Боже, ты все это сделай, но не заниматься, не жить, не стремиться жить нормами христианской морали и ничего не достигать на практике, да, то есть не ставить перед собой практическую цель, то у нас никогда не будет контраста двух противоположностей – мирского и Божьего. У нас не будет что с чем сравнить и сопоставить, чтобы в результате переосмысления данной информации сделать осмысленный поворот в сторону Царства Божия. Вы понимаете, вот если я теоретически рассуждаю о чем-то, и вот к чему-то пришел, да, ну хорошо, а с чем сравнить, вот чем проверить, да? Ну только практика может это или подтвердить, или опровергнуть. Если я думаю, что я понял истину, а практика показывает, что у тебя ничего не получается, вот он контраст. Вот оно не сходство, вот оно перед глазами. Я думаю, что я Божий, я думаю, что Дух Божий во мне. Вот практика показывает, двигали мною мирские похоти. Я был, допустим, гордый, я хотел кому-то что-то доказать. Доказать не получилось, потому что я нахрапом это доказывал. Потом я раздражился, потом я сказал: а ну тебя вообще, иди ты знаешь куда, да? И вот сидишь и думаешь, потому что ты вникаешь в себя, потому что ты анализируешь, потому что ты ставишь перед собой какую-то задачу, ты к чему-то стремишься, ты что-то делаешь, ты можешь на практике увидеть, убедиться или разубедиться. Вот именно когда я стал практиковать христианство, когда стал стремиться выходить на какой-то результат, вот только тогда вот человек пишет: хорошо, что у тебя такая голова. Нет, у меня вот такой головы в религиозном смысле, да, в религиозной жизни не было. Я вам должен сказать, да, у меня голова была больше к науке, к технике, ну, к любому, как говорится, там, труду умственному. Но я вам должен сказать, вот будучи мирским, что я больше всего не любил? Не любил ни читать, ни слушать, ничего. На тему морали. Знаете, вот, как говорят, не читай мне морали. Вот что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Вот не любил ни читать, ни слушать никого на эту тему. Бандиты, шпионы, там, я не знаю, война, историческое что-нибудь, ну, головоломки какие-нибудь, там, математика какая-то занимательная, да, но только не вот то, чем я сейчас занимаюсь и что для меня сегодня любимое занятие. Вот именно практика внесла коррективы в мое соображение. И именно практика вложила в мое сознание какое-то такое правильное направление и какой-то такой, знаете, действительно настоящий смысл. Мозги стали понимать вот смысл того, во что я верю и что, о чем я читаю и рассуждаю. Именно практика вложила вот этот смысл, повернула мои мозги. Так вот, если христианство – это не практика, а вы знаете, мы сегодня, мы, я имею в виду все верующие, договорились до чего? А жить свято невозможно. Ну, а если невозможно, зачем тогда стараться, да? Когда я кому-то говорю, что вот там, стараюсь что-то делать, иногда услышишь такой иронический смех. Ну, старайся, старайся. Посмотрим, что у тебя получится. Когда уж стало получаться, ну, конечно, это вот бывает такое, да, у тебя способность, да. Но опять я говорю, чтобы все-таки сказать, что я был неправ, нет. Ирония, насмешки, издевки или там, знаете, такой взмах руки, типа, ладно, ладно, занимайся, ты еще ничего не понял. И меня это удивляло. Что христианство, это вообще превратилось в какую-то религиозную философию. Обряды, дни, праздники, доктрины, крещение, там чудеса какие-то, да. То есть это, будем говорить, такая какая-то такая религиозная атрибутика, которая не касается моего внутреннего мира. А мой внутренний мир не может быть изменен, потому что мы на земле, и здесь сатана, да. И даже Бог не может нас изменить, мы должны молиться, но ничего все равно не получится, да, а изменимся, когда Господь придет, и во мгновение ока изменимся, это момент восхищения. И я вам должен сказать, вот именно поэтому мы вот так понимаем, я имею в виду отвратительно так понимаем, именно поэтому у нас религия – это просто голословная философия, именно поэтому мы на результат не выходим, и мы отличаемся друг от друга только доктринами, там, праздниками и какими-то днями, допустим, там, пищами, да. Но мы все одинаковые по образу жизни. И хотя мы считаем, что Царство Божие не пища и не питье, я добавляю, Царство Божие – это не праздники, не вечери, не крещение, не омовения какие-нибудь, да. Мы же об этом читаем. Но Царство Божие, обратите внимание, праведность и мир и радость во Святом Духе. Вы видите, да? Праведность, праведные дела. Слушайте, мир, то есть там нет раздражения, там нет обиды, там нет зависти, там нет того, что кто-то мне надоел, как хуже говорят, горькой редьки, да? И радость, которая не может быть омрачена кем-либо или чем-либо. Это состояние души, которое нельзя изменить никакими другими средствами и способами и методами, какие могут быть применены на этой земле. Это то, что нельзя от человека отнять. Ведь читаем же мы об этом, да? Читаем. Но это же практика, да? Рожденный свыше грешить не может, да. Это на практике. Ну, вроде бы да, но почему-то это теоретически. Это какое-то такое рождение, знаете, образное, непрактическое. Это виртуально какое-то такое рождение свыше. Ну, грех-то у нас не виртуальный, нет. Что победить его, что уничтожить его, это же не виртуально. Нет. Это же реально, да. Христос был в нашей же шкуре, да. Достиг реального результата, да. Мужайтесь, я победил мир, придите ко мне и научитесь этому, да. Но почему у нас просто осталось, как говорят, от кости к рожке до ножки, почему осталась голая теория? Вот именно отсутствие практики, отсутствие корректировки наших убеждений на практике приводит нас к тому, к чему и мы и пришли, что мы ничего не можем. Так вот, я говорю, когда мы будем просто голословно философствовать, по сути, не понимая, о чем идет речь в Библии, да, вот мы читаем и рассуждаем, но практики нет, получается простая голословная философия. Мы думаем, что мы понимаем, но мы ничего не понимаем и даже приблизительно. Мы будем употреблять массу библейских выражений, не вкладывая в них определенный библейский смысл. Я вот когда с кем-то более лично общаюсь и задаю какой-то вопрос, мне говорят, вот так написано. Я говорю, так, а теперь скажите своими словами. А можно ли сказать своими словами лучше, нежели так говорит Господь там или Писание? Я говорю, конечно, можно. Не в смысле, что мы умнее Бога или того, кто писал Писание, а в том смысле, что когда мы цитируем библейские тексты, мы просто цитируем и вкладываем какой-то смысл, который нам когда-то вложили в сознание или до которого мы сами когда-то додумались. А правильно это умозаключение или неправильно, мы не знаем. И мы цитируем, как будто бы понимаем, на практике ничего не получается. Поэтому я говорю, теперь скажите мне своими словами и каждое библейское слово замените своим. А слово я еще переспрошу, каким примером, в какой ситуации, вот, чтобы было понятно, это слово применимо, чтобы оно было более-менее, так будем говорить, овеществлено. И меня не удовлетворяет, когда человек говорит библейскими цитатами, да, как я говорю, как цитаты Мао Цзэдуна, которые ничего для этого человека не значат и не дают никакой ни силы, ни духовного роста. Да, действительно так написано. Это Слово Божье, оно истинно. Мы с ним поэтому и согласны. Но дальше умственного согласия с этим словом у нас ничего не будет, если это на практике не применять. Это подобно тому, как мы ходим в собрание, слушаем проповедь, там поем псалмы, выходим оттуда и живем своей обыкновенной мирской жизнью со всеми своими мирскими интересами. То есть пришли, послушали. Религия – это как бы мантия религиозная, которую мы одеваем в какой-то день. Одели, пошли в церковь, людей посмотрели себя, показали, вышли и забыли. Мы не живем. Вера в Бога – это образ жизни, это дыхание души. А у нас это мантия, у нас это праздник. День Победы, там Рождество, Новый год, вот, повеселились, создали какое-то впечатление, и все, и ушли, и все забыли. Поэтому мы сплошь и рядом видим вот эту обыденную, фальшивую христианскую жизнь. Я уже цитировал эти слова одного автора. «Живем, как все, и верим в Бога». Вроде бы мы стремимся к Богу, молимся, читаем Библию, а вкусы, привязанности, привычки, похоти, страсти до мозга костей мирские. Вот я еще раз вам подчеркиваю. Вроде бы верим в Бога, вроде бы крестились, вроде бы что-то обещали, поем в хоре, миссионерством занимаемся, читаем Библию. А реальная жизнь, вкусы, привычки, интересы мирские. Да, мы верующие. Ну, кто-то с большим удовольствием смотрит телевизор, сериалы, там все, что по телевизору, там спортивные состязания переживает, бедный. Он болельщик, да? Он фанат. И обратите внимание, верующий в Бога, а болеет, ну, за сборную страны там или за какой-то клуб в том городе, в котором он живет. Вроде бы верующий, но любит всем сердцем, всей душой компьютер, любит социальные сети, зависает в этих сетях, висит, повесился, жизнь вверх тормашками, жена возмущается, или это если жена, то муж возмущается, да, компьютер, сети, YouTube, там всякие новости, всякие песенки, обратите внимание, вроде бы даже что-то и религиозное есть. Ну, возьми, сядь, почитай Библию. Нет. Те, что интереса нет, Да вроде есть, вот это слово вроде, если убери, так вроде и есть. О чем ты думаешь с утра до вечера? На социальных сетях. Где фотографируются, да как бы свою фотку куда-то выставить? Кто-то сидит в мобильном телефоне, женился, вышел замуж за телефон мобильный это. Там и интернет, там и социальные сети, там и Вайбер, там и WhatsApp, и вот куда ни глянь, где только вот не посмотри на человека, он сидит в автобусе, сидит с этим делом, как говорится, да, приходит. Даже на собрании сидит тоже туда-туда-туда, тыркает, там все смотрит, звонки, переписка, да. Смотрел когда-то какой-то, знаете, ну не знаю, так как юмор, да, есть мотиваторы, есть демотиваторы. Сидит парень с девушкой на одной скамейке и в переписке сидят, они уже не общаются, они вот через мобильник так же поговорить, это как-то так несовременно. У кого-то мода, вот человек верующий, вот надо как-то нарядиться, вот что-то надо такое на себя напялить, да, зачем? А ведь хочется, а ведь тянет душу именно туда, да. Кому-то татуировки не хватает, кому-то какого-то пирсинга не хватает. Кто-то думает о какой-то новой модели там компьютера, думает о какой-то модели новой там, последней модели мобильника, да. Кому-то все время машина, все не такая, то двери не такие, то посадка нижняя, то руль какой-то неудобный, то... Вы понимаете, этот человек мается, извините, дурью. Самое страшное, что он верующий. У кого-то бизнес с утра до вечера, и даже сны про бизнес, бизнес и бизнес. Деньги, счета, договора, того кинули, с тем не получается, психи, недовольство. Я подчеркиваю, он верующий. Кто-то верующий, но лентяй по жизни. Кто-то верующий, гордец. Кто-то подлец. Кто-то в обидах, кто-то в зависти, кто-то в недовольстве. Я еще раз подчеркиваю. Мы верующие, и вот таким вот будем говорить, багажом обогащены. Почему? Дело в том, что результат, это является результатом нашей голой философии, религиозной. Читаем, философствуем, рассуждаем, на практике не обкатываем. Если бы так создавали машину, и никогда не было завода, не было сталелитейных там или еще каких-то заводов, которые бы выливали там стали, из них бы делали какие-то детали, да, я говорю, до сих пор бы сидели, философствовали, какая должна быть машина, как она ездить должна, да, какая скорость, какое там топливо, энергия, да, вот до сих пор бы сидели, обросли бы, я говорю, институтами философскими по поводу строительства машин, да, но машины так бы не было, ездили бы на лошадях и на ослах. И ни одна бы теория не оказалась бы правильная, пока на практике она бы не опроверглась или не подтвердилась. Вот и мы пришли к такому, вы понимаете, да? Вот потому у нас и появляется вот это «надо читать на иврите». Вот на иврите вот это слово, братья и сестры, не забудьте, это на иврите вот так звучит. И смотришь, извините, пожалуйста, вот этот верующий, который наслушался вот этого учителя, да, и вот он с кем-то разговаривает, на иврите это вот так, а на греческом это вот так. Вот так сидишь, думаешь, ну вот выскочка еще одна. Ну, что тебе дало? Ну, ты похвастался, что вроде что-то на иврите там понимаешь. Глянь на себя в зеркало. И глянь на себя и на свой иврит. Тебе это помогло? Нет. А что ты тут ивритом занимаешься? Ну, видимо, создается такая, знаете, достаточно умная. Я читаю в оригинале на греческом языке Новый Завет. Там всякие, как говорится, каждое слово... И каждое слово сбоку ссылочка, как оно понимается, где это написано, ну и что кому-то помогло на практике. Никто и никогда правильный смысл не вложит в то или иное слово, тот или иной стих Библии, пока практика не скорректирует смысл, который надо туда вложить. И только на практике вы поймете, что это слово обозначает, а что нет. И ни один грек изучая на греческом в оригинале Новый Завет или еврей на иврите, Ветхий Завет, ни один из них не дошел до той духовности, к которой Библия нас призывает. Здесь совершенно другой смысл. И вот в одних церквах вот этому проникновению мирского в церковь не препятствуют и даже способствуют, дабы народ Божий, я имею в виду, конечно, в кавычках, не сбежал с этого ковчега спасающего, да? А в других церквах, ну, где считают, что это мирское, это ненужное, да, в других церквах просто строго запрещают заниматься вот этими деяниями. Забывая при этом, что внутри-то все это живое действие. Ведь если внутри человека тянет к вот этим мирским похотям, грехам, да, не тянет его к Царству Божьему, то внутренность же гнилая, фальшивая. Ну, просто если запретить не делать о мысли, о чувствах, о стремлении, о похоти, они же вылазят. Все равно они вылазят. И заметьте, одни не препятствуют, другие строго запрещают. И как одни, так и другие не могут внятно, доходчиво людям объяснить, в чем суть христианства. Почему, вот, допустим, тот же телевизор вредный, да? Ну, сядь, на пальцах объясни. Ну, как на пальцах объяснить, когда на практике я ничего не делаю? Когда христианство – это не практика, это просто какая-то философия. Почему не могут люди объяснить, почему вот это можно, а вот это нельзя? Вот это хорошо, вот это плохо. У нас так, либо можно, ничего плохого в этом нет, либо нельзя, потому что это плохое. А почему? А потому что в Библии так написано. В Библии не написано телевизор смотреть. И поэтому вот именно отсутствие практики превращает нас в каких-то таких, будем говорить, ну, философов, да, теоретиков, которые на практике не знают, что и как делать. И именно вот поэтому, что с практикой религия не связана, да, вот эти все наши объяснения, не конкретные, какие-то абстрактные, привели к чему? Что религия превратилась в некий свод законов и доктрин, что делать, что не делать, во что верить, а во что никак нельзя верить. И все это, подчеркиваю, благодаря отсутствию практического христианского опыта. Люди думают, что познали истину, а они о ней и, как говорят, знаете, и слухом ничего не слышали. Они думают, что они в истинной церкви имеют с Богом самые серьезные отношения, потому что туда ходят и во что-то там верят. На самом деле они вообще не имеют ни малейшего представления ни о Боге, ни об истине и ни о спасении. Я хочу вам напомнить, да, некие библейские слова, вот в частности о Христе сказано, как бы, значит, он был сильный в деле и в слове, помните, да? Вот не было так сказано, он был сильный в слове, ну, большой теоретик, а практика у него хромала. Вот обратите внимание, сила в чем? В слове и в деле, и дело подтверждало его слово, что оно истинно. Обратите внимание, библейский текст. Вера же есть осуществление ожидаемое. То есть вера и осуществление. Вы видите, да? У нас вера – это умозаключение. Я верю, я соглашаюсь, да? Вера, обратите внимание, это практика, это жизнь. Вера есть осуществление. Ожидаемое – это теория. Это с чем мы согласились, что мы поняли. Но вера – это осуществление, это практика, это жизнь. Во что мы верим, к тому мы должны стремиться. Вы помните, да, Иаков пишет, вера без дел мертва. Ты веришь, и веры бесуй. Но вера без дел, то есть во что ты веришь? Во Христа. В какого? В того, который сказал, придите ко мне, научитесь у меня.
То есть, другими словами, вера во Христа – это вера в возможность повторить его подвиг. Это вера в возможность образ жизни Христа достичь так, чтобы он был моим, естественно. Так вот, вера, которая на деле не проявляет себя, вера, которая себя не реализует на практике, она мертва, или, другими словами говоря, ее нет. Тот же Иаков говорит, обратите внимание, что вера, наши убеждения, обратите внимание, как написано, делами вера достигает совершенства. Вера есть дела, и дела, обратите внимание, делами, когда человек вот во что-то верит, а потом берет, делает. И практика показывает, что не все так гладко и сладко, как думалось. Практика показала, что я здесь что-то недопонимаю или вообще заблуждаюсь. И после того, как я на практике в этом убедился, у меня начинается корректировка, то есть совершенствование моих убеждений. Вот почему и написано «вникай в себя и в учение». Читай. Стремись, делай, осуществляй на практике, да, и анализируй практику, анализируй, что получилось, что было внутри тебя, анализируй, и практика скорректирует твои убеждения. Поправи там, где ты не точен, где ты заблуждаешься. Вы видите? Теория совершенствуется именно делами, именно практикой. И я к чему это говорю? Это не просто у меня такие вот способности. Вот именно вот занявшись вот этим, практика начинает, как говорится, по одному гвоздю забивать тебе в голову. Видишь, вот так, а не так, как ты понимал. Видишь, вот здесь вот такой смысл, а не такой, как ты когда-то кому-то объяснял. Вот так поворачиваются мозги и принимают нужное, правильное направление, чтобы понимать правильно Писание. Так вот, сегодня христиане – это вообще, будем говорить, общество или сообщество, оторванное от практики. Оторвали их, оторвали мы сами себя. Вера – у нас такой смысл, что это вообще просто рассуждения. Вот вчера вечером, да, мы с вами рассуждали, как стать мудрым человеком. Я вам читал тоже с Иакова, первая глава. Испытание веры, обратите внимание. У кого не достает мудрости, тот допросит у Бога, который дает всем просто и без упреков. Вы видите, не достает мудрости, проси и верь. А во что верить? Ну, кто-то говорит, ну что, просишь, ты веришь, что ты получишь. Вот просто так, ни за что, ни про что. А дальше написано, испытание вашей веры производит терпение. Ты веришь, что можно достичь божеского естества? Да. Ты просишь? Да. Бог говорит, я тебе просто без упреков могу дать. Как? Ты попросил мудрости, любви, терпения? Да? Да. Пожалуйста, сразу искушение. Человек, который тебя достает, человек, который тебя пилит, человек, который тебе ест без соли, клевещет на тебя. А ты покажи веру, я испытываю твою веру, твою твердость на практике, что ты не подчинишься психам, не станешь злиться, не станешь воевать с этим человеком, не станешь обвинять его. Вот это есть вера, вы видите, да? Испытание вашей веры. И кто допросит, просит без сомнения. Это тот, который не допускает, что мне можно психануть, сорваться и всех послать куда подальше. Вы видите, что такое вера? И что за вера у нас? И когда мы говорим, я верующий, ты что-то сделал? Нет. Ты что-то достиг? Нет. Почему? А это невозможно. Или, дорогой, вот так перечеркнуть, ты вообще никакой не верующий. Он не, вот верующий, он не ходит ни в какую церковь, ставит задачу, достигает, превозмогает себя. Вот это вера. И он тебя осудит. как в Римлянам 2 главе написано. Самое страшное заключается еще в чем? Что вот эти так называемые в кавычках христиане, да, у которых голая теория без какой-либо практики, да, спорят, доказывают кому-то, что и как надо понимать, и кто в чем заблуждается, и в каком направлении надо двигаться, чтобы спастись. У меня есть возможность, ну, сегодня так, подключаться к кое-каким чатам, где-то принимать участие в каких-то, ну, будем говорить, рассуждениях об истине. Да, это верующие люди, вы знаете, я просто вот слушаю. Иногда, да, хочется что-то написать, хочется что-то сказать. Очень много общих фраз. Все рассуждают, как надо понимать, чего надо держаться, и в особенности, на что надо сделать ударение. И вот хочется написать, ну, напиши, пожалуйста, или скажи, какой смысл ты вкладываешь, ну, как вот это делать, а не как. Ну, это и так вот понятно, надо молиться, как молиться, что такое молитва. Нет, вот надо молиться, вот там тот в Библии написано, Христос молился, там какой-то автор говорит, что надо молиться, об этом не надо забывать. Ну, объясни, как молиться, как достичь вот той цели. Почему ты молишь, ответа нет. Одни общие голые фразы. И честно скажу, вот страх. Начну писать без всякого зла, с желанием помочь, обратить внимание, заставить задуматься. И получится негатив, негатив, негатив. Ну, я тем людям ничего не должен. Они меня как бы пригласили. Я вроде как не против. Стремление вроде как бы хорошее. Но я хочу сказать, вы знаете, вот как дети рассуждают о взрослых проблемах, а ум детский, тот церковный, который когда-то кто-то насадил. Вышли люди из церкви, создают какую-то новую общину или общность. Уроки те же самые, теории те же самые. Ну, может быть, там двоица, троица какая-нибудь или единый Бог там. А так в основном все абсолютно одинаково. Что надо молиться, надо верить, Бог каким-то мистическим образом нас поменяет, да, ничего не происходит, и сидят, люди рассуждают, и, знаете, одно и то же вокруг да около, и конкретно ни о чем. Я вам честно скажу, я просто поражаюсь. Исправить людей, задаешь им вопросы, начинается психи, начинается недовольство, а перед этим шли разговоры о Царстве Небесном, что вот мы должны быть полноправными представителями Бога на земле, мы должны быть посольством, люди должны у нас увидеть, что увидеть, что сало не едим и ума нет, что вегетарианцы и психованные, что субботу соблюдаем, это вообще Царство Божие. Попробуйте, найдите в Библии, где это написано. Царство Божие – это состояние души, души освященной, из которой ничего гнилое не выходит. И там есть мудрость, и человек может объяснить, почему он верит, и как это на практике и подтвердить, и объяснить, и где, и как в гармонии процитировать это или подтвердить это Библии. Я сейчас вот сделал такой небольшой экскурс. Для чего? Чтобы вы просто поняли. Вот эти мозги, это не просто, вот что вот кому-то Бог их дал, кому-то не дал. И тут, как говорится, уже ничего не сделаешь и никак не поправишь. Вот таких мозгов, вот с таким, будем говорить, направлением, да, на практику, мне этих мозгов ни в церкви не дали, ни папа, ни мама мне этого не давали. Не было у меня стремления к этой морали вообще никогда. И это была самая мне неинтересная тема в жизни, да. Вот именно практика скорректировала направленность мысли. Именно практика начала корректировать мои убеждения. И именно практика вот создавала, корректировала и, ну, будем говорить, формировала вот такое мышление. А вот то, о чем я с вами сейчас как бы делюсь вот в этой теме, да, это мои опыты. И я вам уже говорил, что я к этому пришел именно благодаря вот этому стиху, который я читал, повторял часто вам, да, что нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание, то есть через размышление. А теперь вот поймите меня правильно, что если мозги не заточены на практику, если вот эти наши умственные способности не скорректированы и не приведены в, ну, будем говорить, в норму с неким божественным эталоном, да, то я вам должен сказать, мы можем сколько угодно философствовать, сколько угодно познавать, рассуждать, мы, в принципе, этим все и занимаемся. Но результат-то какой? А никакого. Просто голословное рассуждение. Мозги не выставленные правильно, да, Богом через практику, осмысленно и осознанные. Это вот просто вот эти вот церковные учения, вот эти споры, разногласия и дележки. Больше ничего нет. И я с вами делюсь, заметьте, что вот к этому я прихожу через познание, через размышление, через наблюдение. Но сначала же надо мозги выставить. И если они не выставлены, можно этим заниматься, результата никакого не будет. Такими мы, какими были, такими мы останемся, спорили и будем спорить. И каждый будет кулик хвалить свое болото. Все. То, что мы имели, то, что мы имеем, то мы будем иметь. Надо иметь ум Христов. А ум Христов – это ум, очищенный от скверны плоти, это ум, скорректированный Богом через работу Святого Духа, ум, скорректированный практикой. Вот то, что Павел пишет, мы имеем ум Христов, и некоторые цитируют и говорят, вот видите, Павел написал, братья и сестры, что мы имеем ум Христов. Вот так сидишь иногда, смотришь на этих людей и думаешь, Боже, Боже. Но неужели вы не понимаете, что здесь не написано это для вот этой баптистской церкви в таком-то городе, в такой-то стране? Не написано это для православных, не написано нынешних современных, и не написано для там адвентистов или харизматов. Это Павел говорит о себе и о тех сотрудниках, у которых нет споров и разногласий, у которых одна душа и одно сердце. Там же Павел пишет про Коринфскую церковь, что если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по обычаю человеческому поступаете ли. Ну, там он прямо говорит, что там ни о каком уме Христовом речи быть не может. Вот Павел говорит, между мною и моими сотрудниками вот нету споров и разногласий. Потому что между нами нет гордыни, и мы не боремся, кто из нас сядет по левую, по правую сторону. А мы вот так вот читаем. Если благодать, то это незаслуженная милость. Если благодатью вы спасены, то это по незаслуженной милости, по любви Божьей. Но ни в коем случае мы не мысль не допускаем, что благодать – это благодать Святого Духа. Дух благодати. Почему-то нет, хотя написано. А у нас такого, как говорится, в сознании не зафиксировать. Ибо явилась благодать Божья, научающая, наставляющая, вразумляющая. Нет. Вы видите, да? Вот что в нашем мозгу. Вот почему у нас мозги одно видят, другого не видят? А потому что они практикой никак не откорректированы. Ну, а сейчас я как бы вернусь уже к более такой практичной плоскости нашего общения, да. Ну, буду делиться, будем говорить, то, к чему я пришел, я буду делиться, то, к чему пришел, путем размышления. И вот без размышления, вы знаете, ну, не поправишь ни одну сторону своей жизни. И без практики тем более не поправишь. Ну, вот такой вопрос, допустим, как еда. Некоторые говорят, Саша, неужели тебе, ну, вот не хочется вот чего-то такого поесть? Я говорю, вы знаете, хотелось. Вы знаете, я даже нажрался, не наелся, нажрался так, что всю жизнь блевал. Ну хорошо, а другой же человек вот ест, у него болит, он таблетки и лекарства принимает, врачи предупреждают, а он ест и ест. И, а я говорю, самое страшное, он верующий. Он верующий молится в Господи, исцели мою печень, и при этом не ест, а жрет то, от чего печень разлагается. Саша, как ты пришел к тому, что вот ну, ты занял какую-то уже такую жизненную позицию, ну, допустим, в вопросах еды? Ну, в вопросах можно добавить пьянство. Ну, я не пил, вот армия, у меня была такая хорошая служба, что в армии я все-таки пристрастился. В армии. Да, как бы странно ни звучало это. Но я говорю, что дает рассуждение, что дает размышление, которое корректируется именно практикой? Вот, не помню, не так давно, ну, прочитал одного какого-то философа, не помню ни имени, ни фамилии, да, ну, какой-то такой известный, который такие слова там по поводу здоровья физического, человеческого, да, высказывает такие слова. Ну, сам он придерживается образа жизни здоровый, он такие слова говорит, что если человек до 40 лет так и не понял суть своего организма, что ему подходит, что ему не подходит, что ему вредит, что ему не вредит, и какой образ питания иметь, извините, он написал вот так, как написал, я повторяю, то он дурак. До 40 лет, если он не понял и просто продолжает жить и болеть, и есть все подряд, то это действительно глупость. Ведь когда что-то болит, это попытка таким образом заставить человека думай, думай. Интересуйся, врачи говорят, ну не говорю там все и как, кто и что говорит. Но тем не менее, информация есть. Есть люди, которые изменили образ жизни, изменили здоровье. Вы знаете, я хочу сказать, не выделяюсь я таким, не выделялся я таким умом, да, что вот так понял, все завязал, перестал все есть, да. Должен вам сказать, по жизни был обжорой, это тоже после армии, до армии не был обжорой, в армии таким стал, да. Был обжорой, и фраза моего дяди родного, люблю повеселиться, особенно пожрать, это и моя фраза была. И вы знаете, вот эта алчность, вот эта привязанность, да, даже когда я стал верующим, оно все это продолжалось быть. Да, я молился, Господи, избавь, но когда я видел носом, начинал вдыхать ароматы, какой там Господь, какой Святой Дух и какая там благодать. Благодать – это вот сел, нажрался, все. Да, я перестал есть там мясо, свинину, да. Ну, было другое, то же самое вредное, ну, которое я любил, и я не понимал, почему это надо избавиться от этого. Главное же мясо, главное же свинина, да. И вы знаете, вправление мозгов происходило медленно, но уверенно. Я ем, прошу Господи, благослови, чтобы ничего не болело, а у меня, как назло, все до точности наоборот. Чем больше съел, тем больше боли. Бери, я говорю, Господи, ну почему? Бери, думай. Ну ты видишь, что болит? Да. А вдруг еще раз не будет болеть? А, ну тогда нажрись, нажрись. Это я вам рассказываю, как благодать Божия действовала. Не то, что Бог так, знаете, провел, и Саша вдруг раз, вот так непонятно как, вдруг поменялся. Жри и болей, молись и думай, жри и снова болей. Болячка будет все хуже и хуже. А ты думаешь, что ты все ближе и ближе к Богу, а ты вот уже умираешь. И вы знаете, вот надо было нажраться так, чтобы в какой-то момент, извините, что говорю так, нажраться, потому что есть это с умом, а жрать это без ума. Просто похоть. Это называется нажраться. И в русском языке я считаю, что это очень правильное слово, чтобы его правильно мы понимали. Да? Наступил момент, я говорю, Господи, ну дай мне знамение. Это вот представьте, годы и жрешь, годы болеешь, не знаю, что уже делать, да? И говорю, Господи, дай знамение. Есть мне это и не есть. Вы знаете, вот как будто бы кто-то проговорил, ну никакого голоса. Вот мысль настолько отчетлива внутри. Не будет тебе иного знамения, кроме твоей вздутой печенки, как буханка хлеба. Ешь. Хочешь умереть? Ешь. Вы знаете, вот просто боль, вот просто страдания заставили думать. Кстати, хочу сказать вообще, первая моя проблема, когда я пришел к Богу, и что мне, как говорится, доставало, досаждало, это здоровье. И именно здоровье заставляло думать, искать, переосмысливать. Вот я вам сейчас чуть-чуть рассказал, как это проходило, но это же каждый день было. Боли, страдания, молитвы, вера, и опять боли, страдания, опять какая-то вера. Понимаете? Ответа не было, исцеления не было, болячка просто росла на глазах, как грибы после дождя. Я стал говорить: Господи, может, я не то понимаю, может, я не так молюсь, может, есть какой-то другой способ, может, ты... То есть, обратите внимание, пища мне завела мой механизм в голове. Из-за пищи пришлось рассмотреть, что такое молитва. И пришлось докопаться. Из-за пищи я понял, что не просто молиться и делать, что хочешь, и Бог исцеляет, а что здесь совершенно иные принципы, что что-то надо делать. Из-за пищи и болячки я понял, что не просто надо что-то делать, а надо плоть распинать. Из-за этого пришлось изучать, что такое плоть, где она сидит и как ее распинать, как ее там умерщвлять. Вот с этого пошло то, к чему я пришел сегодня и что я сегодня из себя представляю. И когда мне сегодня говорят: Саш, ну ты не хотел бы этого поесть? Я говорю: вы извините, даже стыдно говорить, я наелся, ешьте теперь сами. Не, ну тебе хоть хочется? Ну я говорю: вы знаете, как бы у меня к этому отвращения нет. Но кушать я не хочу. Почему? Я уже понимаю, вот эти мозги уже говорят: Саш, ну если ты такой дурак, ну и наешься еще раз. Ну значит, у тебя еще ума не хватает, ну ешь. Нет, говорю: Господи, наелся. Это горький опыт. И это я не говорю, что вот так надо делать, вот ешьте, пока до смерти не дойдете. Это я говорю, вот в этом вопросе я вот таким путем, через пень-колоду, через гвозди в голову, которые забивались мне, я пришел к тому, что действительно надо делать различия. Но дело в том, что когда я стал прижимать свою плоть и отказывать себе раз, два, три, четыре, пять, становилось все легче и легче с вот этими вареньями плотскими в еде. Ум укреплялся и стал таким, который уже стал, ну, как бы, органом, который управляет в теле. И уже, да, смотришь на что-то: нет, я не хочу. Почему? А зачем мне вот эти страдания? Да, я удовлетворил похоть свою. Язык ощущает вкусно, болит-то печенка, болит желудок, двенадцатиперстная, кишечник, там, запоры, извините, диарея. Я уж не говорю, там сосуды замусориваются. Не говорю, что не, там эти... вещества полезные организм не усваивает. Страдаешь, работаешь на врачей, работаешь на аптеку. Саша, ты вообще что, глупый? Ты ешь яд и покупаешь противоядие. Сколько организм может выдержать? Вы понимаете, да? Я вот это сейчас вам как бы говорю, что... Ну, кто-то говорит: нет, вот что входит в уста, не оскверняет человека. Я говорю: ну, с вашими мозгами вообще вам ничего нельзя объяснить. Я говорю: да, ешьте, ешьте. А что ты так говоришь? Ешьте, ешьте. Я всем так говорю, которым трудно что-то объяснить. Говорю: скоро придете в когорту поумневших от глупостей своих. Скоро придете и будете спрашивать, что дальше делать. Я вам скажу: голодать надо будет, клизму делать, очищать организм. Ой, это страшно. Ну, надо было меньше жрать. А я то голодал и клизм устал, мне пришлось очищать организм, чтобы хотя бы к какому-то здоровью вернуться. Так вот, когда мозги вот так уже скорректированы практикой, когда уже просто вот наблюдаешь на себя и смотришь, какой же ты все-таки, Саша, глупый, что ты жрешь и не хочешь обуздать себя. Что именно умный человек, он не будет делать себе ничего во вред. Он не будет... становиться на доску, которая надломлена, чтобы сорваться куда-то в пропасть. Он не будет есть или пить то, что разрушает твой организм. Вот в этом как бы ум. И когда его нету, человек ест и верующий, молится, страдает, мучится, переживает и продолжает есть. И ты ему говоришь, смотри, написано. Ну, написано, но хочется. Ну, хочется, ешь. Есть люди, которым просто, говорят, через голову не доходит, через шею, через спину. Ударами, ударами, болячкой, онкологией какой-нибудь, я не знаю, параличом, инсультом. Ну, а ведь можно было поменять. А ведь можно было хотя бы попробовать. А ведь мы об этом же читаем. Ну, мало того, что читаем, но у нас же смысл какой. Что входит в уста, не оскверняет человека, и все. Так там про душу идет речь. Не оскверняет душу. Но мыслительную способность мозга нашего оскверняет. Сосуды засоряет, легкие засоряет. Желудок атрофируется, витамины не усваиваются. Единый работаем на туалет. А потом и мыслительные способности наши начинают затухать. Далее, образ жизни. Вот, Саша, почему у тебя такой образ жизни? Почему ты себя лишаешь того, того, того? Почему ты вот этого держишься? Зачем оно тебе надо? Вот глянь на людей, смотри. Отдыхают люди, веселятся, какая-то музыка, да? И опять я говорю, вот так если не вникать в истину, не пытаться жить по ней, да? Вы знаете, мозги не поправляются, и думаешь, действительно, вот так бы... Да, можно же было жить, как все там, жить в удобствах, в роскоши какой-то, удовлетворять свои похоти, прихоти. Вот хочется, позволь себе, это же счастье. Но вы знаете, вот эти мозги скорректированы. Ну вот хочешь, закури, это же приятно, там же и травка какая-нибудь, да? Смотришь на человека, который курит. Смотришь, как он кашляет, как что-то там булькает у него в легких. Смотришь, как у него рак появляется, и сидишь и думаешь. Ну так это яд замедленного действия. Ты что, Саша, настолько глуп, чтобы вот это себе позволить? Пьянка. Ну ладно, тяжело в жизни, расстройство, выпил, забылся. Выпил раз, выпил два, теперь тянет. То было расстройство от жизни. Ну, типа, жена плохая, муж погуляет, там дети непослушные, сын в тюрьму сел, да, на работе неполадки, да. А что делать? Заметьте, ума нету, Бога нет, духа благодати нет, успокоиться человек не знает. Это, заметьте, от глупости человек закурил, чтобы успокоиться. Ну, закурил, но ситуация поменялась? Нет. Ты успокоился? Да, а что? Это что там наркотик? В табаке, с никотином, там еще добавки различные, наркотические, чтобы привязанность была. Ну, откурил, успокоился, глянул, опять та же самая проблема. Решилась? Нет. Так зачем этим заниматься? Зачем пить? И разрушать свой организм. Далее, когда ты напился, у тебя и так того ума не было, тут и последний куда-то улетучился, испарился. Ты натворил еще больше, за это сел в тюрьму. Это водка, ну хорошо, водка, ты понял, да, вышел опять и запил. Чего? Когда кто-то говорит, Саша, ну немножко же надо выпить. Или вы знаете что? Вот занимаясь религиозными вопросами, вникая, рассуждая о природе и механизме греха, который в человеке, вы знаете, к чему я пришел? Вот есть такой текст. Они пьяные, но не от вина шатаются, но не от секиры. А выше там написано «Горе венку гордости пьяных ефремлян». Там речь не шла о том, что ефремляне – это поголовно колено Израилева, которое пило, алкоголики. Нет. Вот человек, когда выпьет вина там, или водки, да, у него мозги вообще, как говорится, атрофируются. То есть удовлетворяя желание выпить, мы путем того, что выпили, рассудок лишили вообще способности думать. А наш рассудок – это регулятор, это корректор, это управитель. Это мама или папа рядом с глупым ребенком. И вдруг папа и мама напились, вдруг папа и мама исчезли, а у ребенка ума нет. Вот с человека вылазят глупости. Когда он выпил. Кстати, хочу сказать, Точно так же Библия говорит, вот пьяный, но нет вина от чего. Все, любая похоть, которой мы одержимы, которую мы хотим удовлетворить, она производит на наш мозг точно такое же действие, как и алкоголь. Вот, допустим, люблю я деньги. Коррупция – это плохо, денег брать нельзя. Но я ими живу. Это мною движет. И мне говорят, там, я работаю, допустим, в паспортном столе, сделайте мне паспорт. Так, нелегально и как я вас попрошу. Нет, нельзя. Вот вам 1000 баксов. Нет, нельзя, но я же хочу. 10 000. Нет, вы понимаете. О, уже понимаете, надо добавлять. 20. Ой, вы меня на грех подбиваете. Это я к чему хочу сказать. Заметьте, вот как рассудок пьянит, и как он лишается здравого смысла. Все, деньги лишили рассудка. Девушка хочет выйти замуж. У нее это потребность. Я не говорю, что все такие, но тем не менее это есть. Кто-то предлагает секс. Нет. Рассудок работает. Кто-то предлагает там кафе. Нет. Парень или мужчина, если немножечко разбирается в женской психологии, говорит, ни туда, ни сюда не ведет, на секс не разводит, в кафе, в ресторан не ведет, на машине покататься нет, ничего не говорит, просто там, я так рад, что знакомству, вы такая прекрасная девушка, вы такая чистая. Обратите внимание, винца подливает в мозги девушки. Я не видел таких голубых глаз. У вас глаза, как у какой-то там известной дивы, да, львицы светской. Он за руку не берет, а ей уже хочется. Он ей там еще дифирамбы какие-то поет, и она уже сама приближается, она уже сама липнет, она уже хочет целоваться. А дальше, если начнет целоваться, обниматься, я вам хочу сказать, на посередине этот процесс, как и атомный реактор, не останавливается. Ой, до этого стоп, и все. Дальше будет секс. Дальше будет беременность, а дальше утром будут горькие слезы, будут разочарования, а ты же обещал жениться. А обещать не значит жениться. Это я вам к чему говорю. Гордость лишает рассудка, человек встает в разговоре. Гордость оправдывает грех свой, хотя сделал ты его, и ты виноват, и ты сам внутри где-то подспудно понимаешь на подсознании. Но ты делаешь глупости, ты как будто выпил литр водки. Ты говоришь, что виноват весь мир, но только не ты. Ты ошибся, ты сделал ошибку, надо сказать извини. Нет, не скажу почему, а я пьяный. Гордость пьянит. Вот человек верующий, он понимает, сплетни нехорошо. Но хочется же узнать, та сестра, тот к ней там клинья подбивает, он на ней женится или нет. И поэтому все слухи передаются верующими, и у всех такое напряжение. Ну, ты ничего не слышал, а там у них ничего нет, к свадьбе не идет, он серьезен или не серьезен. Да, и заметьте, и дальше сплетни, дальше догадки, дальше что хотите. Даже гадости. И когда мне говорят, Саша, ну ты вот что, чуть-чуть не хочешь выпить? Я говорю, я чуть-чуть уже выпил, с меня хватит. Я утром вставал, и хотелось вот первая мысль такой, немножко, ну чуть-чуть так, для аппетита. Хотя аппетитом, я говорю, не страдал, был обжорой, да? Ну для аппетита, тоже объяснение интересное, правда? Жрешь как не в себя, выпить для чего надо? Для аппетита, ну как бы для здоровья, для пищеварения. Образ жизни, почему ты себе отказываешь? Ну, я говорю, ну хорошо, есть машина, нет взаимопонимания там с женой или с мужем, или с детьми, да. Есть бизнес, есть полно врагов, вечные переживания за курс валют, там, за санкции, за что угодно. Это что, образ жизни, смысл жизни, цель жизни? Ну хорошо, нашел смысл жизни, найти красивую такую, знаете, как говорится, Ну, такую красивую жену с такими тактико-техническими данными, как последний российский самолет. Ну, хорошо, красивая. Ну, заносчивая, капризная. Ой-ой, дальше, а дальше что? Ну, а дальше родит поправится. Или, ладно, уже потеряет ту фигуристость. Ну, а дальше ты хочешь ребенка, она не хочет, уже фигура будет не такая. А кому эта фигура надо? Ну, вроде бы как бы мне. Нет, но ей же надо же показывать всем, как проститутке. Чтоб все видели, какие у нее, извините, буфера спереду и сзаду. Какие у нее ножки. Слушайте, так это что, смысл жизни? Ага, у меня какие красивые туфельки папа купил. Это приблизительно то же самое одеться, только во взрослом исполнении. Ну, смысл жизни. Машина есть, по морям, океанам ездишь, отдыхаешь, загораешь, с горя выпиваешь, закуриваешь, хочется какую-то наркоту попробовать, да? А что, а смысла никакого нет. Ну, хорошо, телевизор смотреть, да сколько его не смотри, там одно и то же. И как только начинает показывать, вот сидит за рулем, выпивает, значит, сейчас врежется, кого-то собьет, потом какие-то интриги, разборки, там папа какой-то богатый, да. Так сюжеты, в общем-то, понятны, они навеяны вот этим плотским человеческим образом жизни. Какой режиссер, такие фильмы. Ну, смотришь тот фильм, ну хорошо, что-то поменялось, нет. Но ты пока смотрел фильм, ты ни о чем не думал. Когда кончится фильм, думал о том, что будет дальше. Далее, смотря фильм, как мне мама говорила, выключи телевизор, потому что там сатана. Я говорю, ну покажи, где сатана? В Библии написано нельзя. Я говорю, мам, покажи, где в Библии написано нельзя телевизор смотреть. Тогда телевизора не было, об этом не было написано. Это грех. Ну, мама, ну покажи, где грех. Вот когда я стал верующим, стал уже анализировать. Я понял, грех. А там разврат. А там пропагандируется образ жизни. Далеко-далеко не моральный. А там мы видим убийство, насилие, к чему постепенно привыкаем, и что становится нормой жизни. И глядя на ребенка, как взял там автомат, пусть игрушечный, и там ходит стрелять по бабушке, по дедушке, да? Начинаешь понимать, вот он фильм. Смотришь телевизор. Герой какой-то, известный артист, там всемирно известный, какие-то премии престижные там на каких-то фестивалях там получал. У него жена, у него любовница, у него там трехугольные любовные эти трехугольники, да, любовные треугольники. Там сигареты, там наркота, у него деньги, сидишь, думаешь, что я дурак вот такой, сижу бедный, как медведь сосу лапу, перебиваюсь там, как говорится, с деньги на деньгу небольшой. Так можно вот так вот жить? А эти артисты становятся кумирами. А когда ты смотришь, что сплошь и рядом вот эта западная культура идет в ту же Россию, в Украину, Белоруссию, и Прибалтику, там куда хотите, дальше на восток. Культура, вот эта сексуальная раскрепощенность. Когда смотришь, что на Западе уже детям можно там рассказывать и показывать, и заниматься с возраста в 10 лет, а где-то уже с 6. Когда смотришь, это вот, знаете, кобели и сучки, извините, вот это друг перед другом выпендриваются. Извините, что так говорю, но так оно и есть, потому что там кобели и сучки, там нет семьи. Никто не планирует семью иметь, никто не планирует детей воспитывать. Просто мне сегодня приспичило, коты кричат, и я кричу, давай. Не получается, дискотека, ночной клуб, немножко выпили, обнялись, полапались. Ну все, прелюдия вся есть, там уже, как говорится, после выпивки, чего там рассуждать о каком-то целомудрии, да? И я хочу сказать, вот смотришь, я сейчас не смотрю, но я говорю, вот смотришь, какие фильмы, какой сюжет, к чему ведет. А особенно смотришь, как люди воспринимают, и как то, что показывают, становится естественным, уже приемлемым, к чему ты уже привык. И ты начинаешь жить вот этими, будем говорить, телевизионными категориями и образами жизни. Да, артистка красивая, да, она фигуриста. Ой, мне б такую, кто-то бы сказал, да? А потом смотришь, она с тем лапается, с тем в постели, причем в таких позах, с тем, и мысль. А вот, да, она красивая, да, играет отлично, а если она твоя жена, и ты вот сидишь, смотришь, как она со всеми там известными, извините, но трахается. Блуд – это так очень культурно, это трахалка называется. И ты думаешь, да не, зачем она мне надо? И она потом придет ко мне, и я буду в это мусорное ведро залазить? Нет, дорогая, я такой фасон не ношу. То есть, если я от чего-то отказываюсь, то не потому, что Бог запретил. Это фанатизм, когда Бог запретил, я от чего-то отказываюсь, но я не знаю почему. А вот когда я знаю почему, когда я знаю, что за красивой картинкой, которую сатана показывает людям, что стоит и какие последствия, я это наблюдаю в своей жизни кое-что. Чего в жизни в своей этого не было, наблюдаю за людьми, к чему это приходит. Прожил человек жизнь, курил, к туберкулезу пришел, язва желудка, переживания, жена красивая, но непокорная, муж красивый и богатый, но языкатый и жестокий, дети одеты в золото, в серебро, на каких-нибудь крутых тачках ездят, и непослушные деньги, кровь с тебя сосут. Моря, океаны есть, деньги есть, и сплошные переживания за конкурентов, за врагов, тут где, куда ни глянь, шпионаж там экономический, кто-то тебя подставляет, кто-то хочет от тебя отнять что-то. Вот так приходишь, напился, закурился у телевизора смотреть, или пошел на охоту, напился, нажрался с такими, как ты, забылся. Ну, прожил жизнь. Вроде все получил. Всю жизнь был психованным, всю жизнь был несчастным. Никакого смысла в жизни нет. Кончается жизнь. И ты вот лежишь на смертном одре, еще мозги работают. Слушай, ну ты удовлетворен образом жизни? Нет. Ну, если тебе сейчас золото, слиток приложить к сердцу, тебе легче станет, а зачем оно мне сдалось? Ты детьми доволен? Да они сказали, умой адрес, когда ты уже сдохнешь. Ну вот. Жен, у тебя сколько было? 5. С какой ты нашел общий язык? Где был счастливый? Какая тебя ждала? Не денег твоих, а тебя? Никакая. Взаимопонимание было? Нет. С кем-то мог поделиться, кто бы тебя мог понять, не осудить? Нет. Не держался это в себе, и чтобы заглушить, выпивал и даже кололся. Чем кончил? Вот лежу на смертном одре. Я без всякого сейчас хочу вспомнить этого Задорнова Михаила. Ну, кто из вас слышал, да, юмор, ну, не хочу сказать, что глупый, да, и, ну, иногда и есть, и такое было, да, ну юмор, это уже что тут говорить, да. Смех над нашими пороками. Конечно, можно было бы чему-то научиться. Но я иногда вот помню, когда-то слушал там по поводу Бога, религии, умничаний, во что он там верит, далее, как он там пропагандировал, ну, будем говорить, язычество вот это славянское, да. Заболел. Онкология, там Германия лечила, тут лечили. Ну, в конечном итоге лечили, деньги взяли, все, как говорится, все чин-чином, да, умирает. И зовет батюшку. Ну, вот смеялся, шутил, деньги зарабатывал. Смысл жизни – веселить народ. А сам ты веселенький? Ну, ты веселил. Вот сейчас ты умираешь. Ну, радуйся, ты же веселил народ, радуйся, умирай с радостью. Печаль. Хотел выздороветь, думал, что деньги помогут. Поймите, я не издеваюсь, не утрирую, я просто вот говорю, анализирую, для чего? Чтобы выводы сделать. В конечном итоге зовут батюшку православного. Я сейчас не по поводу там православия или какой-то другой религии, да? Умирает, там причащают его, не знаю, причащают ли к церкви, или он там когда-то был, отошел, ну, я не знаю этих деталей. Привезли его с России в Ригу. И в одной церкви я видел там очереди, отпевали. Знаете, в конце он понял, а что тебе к православию, что тебе к Богу потянуло? Да смеялся, шутил. Кто из вас, наверное, слышал сейчас это? Петросян и... Ну, забыл его жену, как же она, тоже юмористка. Вылетела с головы, ладно, вы все знаете, да? 33 года прожили, шутили, веселились. Ну, думаешь, ну вот смотрите, веселые люди, да? Жизнерадостные, все с юмором воспринимают, ничего всерьез не воспринимают, значит, не обижаются. Ну, такие вот счастливые. Развод. Жена его предъявила мужу Петросяну, значит, через суд более 1 000 000 000 рублей должен будет. Ну, это эквивалент денежный всего того имущества, что они нажили. Вот развод. Ну, вы же шутили, это смысл жизни. Нет, значит, счастья не было. Не было. Ну, вы разводитесь, ну, что вы шутили? Ну, деньги есть, теперь делите. Ругайтесь. Доказывайте, что это мое нажитое, моим трудом, моим потом. Для чего я вам говорю? Вот смотрите, смысл жизни. Кто-то ученый, выдающийся физик, химик, там, атомщик какой-нибудь, математик, компьютерщик, а в жизни несчастный. А любимого человека нет. А вообще языка ни с кем не находил, одинокий. Втайне выпивал. Потом это открылось. Я это к чему хочу сказать? Смысл жизни. Это должно быть, смыслом жизни должно быть счастье. Правда, счастье для кого-то напился счастье, но потом же ж несчастье. Дальше. Если счастье в выпивке, а выпивки нет, то это уже несчастье сплошное. Если хочется секса, а его уже нет, так уже несчастье. Если счастье – это деньги, а их отняли, и ты вдруг стал банкротом. Так вот оно счастье, так что это смысл жизни? Счастье – это когда ты имеешь то или стремишься и пришел к тому, что тебя никто никогда не отнимет. Вот Бога тебя никто никогда не отнимет. Вот если ты приобрел мир, и он не зависит от внешних обстоятельств и от людей, которые на тебя нападают, вот это счастье. Вот если ты умеешь с людьми ладить, это хорошо, это счастье. Вот если ты умеешь находить общий язык и влиять на людей и сделать их счастливыми, вот это счастье. Вот если ты никому не завидуешь, и ты не раздражаешься, и ты не обижаешься, и тебя не гложет обида, что кто-то с тобой не согласен, что ты можешь в жизни что-то делать, и жизнью это подтверждается, дает удовлетворение, то ты нашел счастье, ты нашел Бога. Но я говорю, ко всему этому можно прийти только размышляя, только наблюдая и только с уже поправленными мозгами, а корректировку мозгов делает практика. Если мои мозги не поправляются практикой, и вообще моя христианская вера с практикой не связана, да, я могу так теоретически говорить, да, тут ничего хорошего нет, и после этого сказать, ну это же вкусно, ну это же приятно. Да, я понимаю, что это плохо, но хочется, Саша, ты понимаешь? Я говорю, понимаю, конечно, понимаю. Хотя я уже себя не могу понять, вот если бы я этого хотел. Наелся, напился, насмотрелся, раздражался, обиделся сам на себе, сказал, Господи, хватит так жить, это вообще какая-то глупая жизнь. Хочешь, не хочешь, я к пьянке приду, чтобы глушить в себе вот это недовольство, вот это чувство несчастья. Это не решение, это усугубление вот этого несчастья. Но хоть на какое-то время можно отгородиться от этого, забыться на какое-то время. Кто-то курит, кто-то пьет, кто-то наркоту употребляет, а кто-то накладывает руки на себя. Так я задаю вопрос. Смотреть телевизор, иметь машину, иметь красивых жен, любовниц, детей, там, богатых, да, бизнес, деньги, ну, не знаю. Представьте, Абрамовича и все, что он имеет. тоже поинтересуйтесь, сколько раз он уже развелся. А он несчастный человек. И вы понимаете, вот когда начинаешь понимать, что Бог тебе дает, и что дает этот мир, и когда вот так берешь, просто сопоставляешь это, вы понимаете, чем больше стремишься к чистоте и святости, чем больше убеждаешься в истинности, истины, которую Бог тебе предлагает, чем больше ты убеждаешься в том, насколько это действительно вот эта мудрость, здравомыслие, рассудительность, любовь, которая не перестает, насколько это великое богатство, и что ты вот в этом можешь жить, вот в этой атмосфере, что никто не может от тебя этого отнять. Когда ты понимаешь, чем этот мир движет, когда ты понимаешь, что ты уже не щепка, плывущая по течению, как и все, и куда все, когда ты можешь плыть и поперек течения, и против течения, в зависимости от того, как тебе надо, исходя из разумности принятого решения, да, ты начинаешь понимать, насколько вот этот мир, который тебе предлагают, дешевый, и что не стоит ни дня, ни минуты тратить на это. Когда ты понимаешь, насколько вот это ценно, что тебе Бог дает, что это есть Царство Небесное, это есть атмосфера неба, которая уже здесь должна быть внутри человека, когда ты начинаешь понимать, какой смысл жизни будет в вечности, какое совершенство будет, какое блаженство будет, какой мир, какая любовь, что там не будет всего вот этого, что я вижу в этой жизни, начинаешь понимать, что вот там хочется будет жить вечно. Вот там не захочется закурить, потому что ты будешь счастливый, и тебе нечего будет курить, чтобы успокоиться. Там не захочется выпить, там не захочется, я не знаю, еще чем-то заниматься. Там не захочется переться, сесть поближе ко Христу, по правую сторону, потому что понимаешь, насколько это низко, насколько это бескультурно и бесчеловечно, что ты, стремясь быть выше кого-то, ты кого-то унижаешь, кого-то оскорбляешь, а это становится неприемлемым для тебя. Вот когда вникаешь, ты начинаешь понимать. Вы знаете, я уже говорил, когда мозги поправлены и когда чувства навыком приучены к различению добра и зла, просто вот слушаешь Бога, слушаешь, что внутри тебя происходит, смотришь, да? Смотришь на свои поступки, на жизнь людей, которые тебя окружают, кто что делает, кто чем живет, кто чем движим, кто что делает, к чему стремится, у кого что получается. Я вам просто хочу сказать, смотришь просто этот бесконечный фильм и еще больше убеждаешься в истинности Бога, Библии, еще больше разочаровываешься в том, что раньше ты любил. Все больше начинаешь его ненавидеть. Обратите внимание, уже это без борьбы какой-либо внутренней, потому что уже чувство навыком приучено к различению добра и зла. Уже голова является головой и управляет всем твоим естеством. Просто думаешь, просто наблюдаешь, просто рассуждаешь. Бог просто подкидывает тебе мысли. Ты сравниваешь, что написано, как на практике, что правда, что неправда, да. И убеждайся, и происходит внутренняя переоценка ценностей. Ты просто уже жить так не можешь, ты просто так уже не хочешь, ты просто понимаешь какая-то глупость, и просто иногда удивляешься, как ты раньше все это мог любить. Какой же я был глупый, какой же я был ограниченный умом, какой же я был примитивный, а ведь думал о себе, что я что-то дозначу. Человек, который не знает, как жить, человек, который не разбирается в законах жизни. Да, профессия, да, положение, да, должность, может, даже великий авторитет, политиком станешь, президентом станешь. Ну и что? Ты занимаешься людьми, которым ничем не поможешь, потому что ты себе не можешь помочь, ты сам несчастный человек. И люди лезут, скажу вам, в политику от того, что отсутствует личное счастье. Люди лезут еще куда-то за деньгами, потому что это попытка компенсировать недостаток внутреннего счастья. Помните, я вам говорил, там притча из книги «Судей», да, когда там, кажется, Ну, помните, 70 сыновей Гедеона, их было убито, и один там остался. Помните, да? И там такая притча, вот это оставшийся вот этот сын, говорит, обращаясь там к Израилю, говорит такую притчу. Собрались дерева между собою и как бы сказали, давай поставим над собою как бы царя. И обратились там, помните, к смоковнице, обратились там к виноградной лозе, помните, да, ну, таким благородным, будем говорить, культурным растениям, которые там дают как бы пользу человеку. Будь, иди над нами, будь царем. И что они сказали? Ну, виноград, допустим, говорит, там как бы виноградная лоза. Оставлю ли я сок свой, который веселит там язык там и царей, да? И пойду ли скитаться по деревам? Вы слышите, да? Смоковница говорит, оставлю ли я елей, которым там чествуют богов? И пойду ли скитаться в политику? Пойду ли скитаться по деревам? Политика – это скитаться по людям. Это хитрить, мудрить, что-то там то одним угодил, другим не угодил, тут же надо что-то пересматривать, это такое, вы понимаете, это ради корости, ради денег, ради славы. Но если точнее быть, человек несчастный, поэтому лезет в политику, хочет в церкви стать пастырем, депутатом, если не в церкви, да, хочет иметь деньги, яхты, ну, прославиться и каким-то образом компенсировать недостаток своего счастья. Счастливый человек часов не наблюдает, туда не стремится, потому что понимает, что это за всем этим гоняться, всем этим заниматься, это все равно, что размениваться и заниматься проституцией. А это не тот смысл жизни, к чему нас Господь призывает. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. И поймите, просто слушать меня, просто слушать. Можно соглашаться, можно не соглашаться, мы люди разные, я никого ни к чему не обязываю, ни от кого ничего не жду. Но просто послушать и потом не думать, и в этом не вникать, это тоже не поможет. Это, знаете, сидеть все равно как в церкви, слушать, кивать, говорить аминь, да, повернулись и пошли вслед своих похотей. Не произойдет перемена, ничего не будет получаться, и будут мне приходить такие письма, сообщения, Саша, ну, ты как хочешь, у меня ничего это по-твоему не получается. Я уже сказал, почему не получается, что надо делать. Кто вникнет в закон совершенный и пребудет, блажен будет в своем действовании. Еще раз всего хорошего. Вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно. С Богом.